говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Ольга Шохина.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве сегодня начинается новый раунд российско-украинских переговоров по газовым проблемам. На востоке Пакистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами двух взрывов в городе Лахор. С космодрома на мысе Канаверал успешно стартовал американский космический корабль «Эндевр». Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных сегодня должны покинуть общежитие. Прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить здание под предлогом необходимости ремонта. По данным студенческого актива Академии музыки, на улице останутся более 1000 человек. Сегодня в общежитие приехал ректор Академии, обещал студентам показать бумаги, в которых не говорится об их выселении. Рассказывает студентка Российской академии музыки имени Гнесиных.
Наш ректор приехал в здание общежития, и студенты встретили его в холле внизу общежития, естественно, с многочисленными вопросами. Ответы мы получили следующие, что вас не выселяют, в этой бумаге вы не прописаны, что вы должны выселиться. Бумаги, которые мы получили, и по поводу которой, собственно, и поднялся весь шум. Мы не знаем информации никакой по поводу продажи здания или бумаг. Мы видели только одну бумагу, предупреждение о выселении на 30 дней, без комментариев о том, что куда и как. Ректор сказал, что я вам покажу бумаги, обещаю показать бумаги, что вас не выселяют. Собственно, за этим мы и хотим пойти в академию.
Сказала студентка Академии имени Гнесиных. Накануне в центре Москвы прошла акция против выселения из общежития. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, более 500 студентов собрались в торговом центре и начали одновременно играть на разных музыкальных инструментах. В Москве сегодня начинается новый раунд российско-украинских переговоров по газовым проблемам, сообщил секретариат президента Украины. Представители российского «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» обсудят условия и схемы поставок топлива. Противоречия в этих вопросах привели в начале марта к резкому сокращению поставок газа из России на Украину. Позже ограничения были сняты, стороны достигли временной договоренности. В США два российских гражданина признали себя виновными в подделке документов. Сотрудник ООН Вячеслав Манухин и россиянин, проживающий в штате Нью-Джерси Владимир Деревянко, обвиняются в изготовлении фальшивых приглашений, на основании которых можно было получить американские визы. Некоторые из подделок были написаны на официальных бланках ООН. Один из приехавших в США по такому приглашению, Камилджан Турсунов из Узбекистана, заплатил 15 тысяч долларов за фальшивый документ. Турсунов был арестован во Флориде и также признал себя виновным. Приговор Манохину и Деревянко, как ожидается, будет вынесен в июне.
Радио «Свобода». Новости.
С космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, успешно стартовал американский космический корабль «Эндевр», направляющийся к Международной космической станции. В составе экипажа 6 американских астронавтов и 1 японский. Шаттл доставит на МКС первую секцию японской лаборатории, которая должна будет развернута на орбите, а также специальный робот, предназначенный для проведения ремонтных работ в открытом космосе. Корабль проведет на орбите 16 дней. В Ираке по меньшей мере 8 американских солдат погибли в понедельник в результате взрывов в разных районах страны. Трое военнослужащих и переводчик стали жертвами взрывов в провинции Диала. Еще 5 солдат погибли в результате теракта, совершенного смертника в Багдаде. В 2 городах Диалы 2 взрыва унесли жизни 6 иракцев, включая местного старейшину. В городе Сулеймане на севере Ирака смертник взорвал свою машину около входа в гостиницу. Погиб полицейский, десятки людей были ранены. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эллиот Спицер извинился перед семьей и избирателями после появившейся в СМИ информации о том, что он пользовался проститутками. Спицер не уточнил, за что извиняется, но заявил, что ему нужно время, чтобы вернуть доверие семьи. Ранее стало известно, что ФБР, занимаясь расследованием организованной преступности, случайно записало, как губернатор заказывал по телефону проститутку. С подробностями Владимир Морозов.
Губернатор звонил в так называемый «императорский клуб», который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Майами, Лондоне и Париже. На прошлой неделе ФБР арестовало 4 работников клуба. Как сообщается, в ходе следствия выяснилось, что 13 февраля за 4 часа с женщиной, которая пришла к нему в отель, губернатор выложил $4300. Нет, нет, я не думаю, что губернатор сможет остаться на своем посту. Мне очень жалко его семью. Джеймс Табиско и другие члены законодательной ассамблеи штата потребовали немедленной отставки губернатора. 48-летний Элиот Спицер находится на этом посту год. До этого он был генеральным прокурором штата и успешно боролся с организованной преступностью, в том числе с проституцией. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Полиция индийского города Дхарамшала запретила проведение символического марша возвращения домой тибетских беженцев. Более 100 тибетцев начали акцию протеста против оккупации Тибета Китаем. Они планировали за 6 месяцев дойти из Дхарамшала на севере Индии до тибетской столицы города Лхаса, говорит один из участников акции.
Мы собрались, чтобы отметить трагический день, когда 49 лет назад Китай вторгся и оккупировал Тибет. Китай разрушил наши святыни, нарушил права тибетцев. И вот теперь он организует Олимпийские игры. Мы считаем это несправедливым и выступаем против этого.
Сказал один из тибетских беженцев. Акция приурочена к 49-й годовщине антикитайского восстания в Тибете. Китайские власти подавили мятеж силой. Далай-лама был вынужден уехать в изгнание.
Радио «Свобода». Новости.
Скрывающийся от мести религиозных фанатиков датский карикатурист Курт Вестергорд призывает к демонстрации антиисламского фильма. С подробностями Сергей Джанян.
В своем эксклюзивном интервью голландской газете «Die Volkskrant», автор карикатур на пророка Мухаммеда, датский художник Курт Вестергорд, призвал депутата парламента Нидерландов Геерта Вилдерса показать снятый им 15-минутный фильм, в котором ислам объявлен отсталой культурой, а Коран – фашистской книгой. Опасаясь бурной реакции мусульман, коллеги Вилдерса выступили с призывом отменить демонстрацию фильма, а уровень террористической угрозы в стране был поднят до значительного. Курт Вестергорд выразил несогласие с действиями голландских парламентариев и подчеркнул, что демонстрация подобного фильма в Дании не вызвала бы возражений со стороны властей.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода».
С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Москве и Санкт-Петербурге продолжается общественная кампания в поддержку Максима Резника. Удастся ли добиться освобождения из-под стражи одного из лидеров партии «Яблоко»? В российских регионах грядут новые назначения губернаторов. В российской столице сегодня состоится новый раунд российско-украинских переговоров о поставках газа. Кто решит судьбу кандидатов в президенты США от Демократической партии? И какая судьба ждет студентов Гнесинки, которых выселяют из общежития в центре Москвы? Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Дело одного из лидеров Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника продолжает оставаться в центре внимания многих независимых средств массовой информации. Адвокат Резника Борис Груст уже обжаловал решение о его аресте. В ближайшее время суд должен рассмотреть эту жалобу. По версии следствия, Максим Резник в ночь со 2 на 3 марта, накануне марша несогласных, в котором он собирался участвовать, один в состоянии алкогольного опьянения, якобы нанес побои трем сотрудникам милиции. Защита уверена, что Резник не нападал на милиционеров, а наоборот, насилие было применено против него. У партийного лидера была разбита голова, он получил многочисленные ссадины. Спустя сутки Максим Резник, у которого на иждивении находится пожилая мать, был отправлен в СИЗО, где и находится по сегодняшний день. Чтобы изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, за Резника уже поручились более 500 известных политиков, журналистов и общественных деятелей. В Москве и Петербурге продолжается серия пикетов в его поддержку, которые активисты партии проводят около зданий прокуратуры России. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В открытом обращении генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке и уполномоченному по правам человека Российской Федерации Владимиру Лукину говорится, фабрикуя это уголовное дело, власти Петербурга запускают новый виток политических репрессий, бросают очередной вызов гражданскому обществу, всем россиянам, осознающим себя гражданами. Никто из них не верит, что Максим Резник мог напасть на милиционеров. Никто не верит, что он, оставаясь до суда на свободе, может удариться в бегство. сберега или оказывать давление на свидетелей». Конец цитаты. Это обращение заканчивается требованием немедленно прекратить это заказное дело, найти и наказать его заказчиков и исполнителей. Сбор подписей под этим обращением, открытый на сайте Петербургского яблока, продолжается. Продолжаются в Петербурге и бессрочные акции протеста, одиночные пикеты на Исаакиевской площади, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Каждый день проходит пикет у стен городской прокуратуры. Этот пикет будет стоять бессрочно, пока Максим Старенник не выйдет на свободу. 8 марта, в женский день, 8 женщин стояли на очереди и пикетировали здание городской прокуратуры. В этом пикете принимали участие и Наталья Евдокимова, и Татьяна Дорутина, и я, и в яблочной активистке. В воскресенье, 9 марта, прошел флешмоб. Более 100 горожан собрались в сквере напротив городской прокуратуры и читали одновременно газеты, такие по поводу ситуации с Максимом Резником.
10 марта бессрочное одиночное пикетирование началось и у Генеральной прокуратуры России в Москве на Большой Дмитровке. Организовало их Московское молодежное яблоко. Адвокаты Резника уже подали апелляцию на судебное постановление о его взятии под стражу. Правозащитники высказывают подозрение, что потасовка, затеянная в ночь на 3 марта неизвестными на глазах у Резника у офиса «Яблоко», была провокацией. В момент задержания с Максимом Резником был его знакомый Сергей Инденок. Он не был арестован только потому, что его сильно избили милиционеры, считает адвокат Резника Борис Груст.
Максим Резник, который пытался предотвратить вот это жестокое избиение, собственно, поэтому и был привлечен к уголовной ответственности, потому что оказался нежелательным свидетелем. И, очевидно, вот эти фразы, когда он словами пытался остановить избиение, говоря о том, что им придется в будущем отвечать за вот эти явно незаконные действия, и были расценены следствием и судом как те самые угрозы неприятностями по службе с использованием своего общественного положения. Разумеется, это не может расцениваться как уголовно наказуемая угроза. Предупреждение и предостережение от совершения незаконных действий – это было гражданским и товарищеским долгом, который Максим и выполнил.
Но все это лишь повод для ареста. Причина его гораздо глубже, говорит политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Мы, конечно, считаем, что происшедшее – это как бы чисто местная инициатива, и что это такая форма мести Яблоку и Резнику за весьма резкую позицию в адрес наших городских властей и резкие оценки деятельности Валентины Ивановны, которая, естественно, несет всю ответственность за то, как работает наша исполнительная власть. И неважно, при этом это она распорядилась или намекнула, или ей хотели доставить этим удовольствие, закатав Резника на всю катушку, это не имеет никакого значения. Но она взяла вот связь между тем, какую линию проводила Яблоко и Максим в отношении политики властей, политики губернатора и происшедшим с ним, она самая непосредственная. Конечно, на федеральном уровне вряд ли сейчас для кого-то важно совершить такой акт личной мести Резника. Я думаю, что сильнее всего, видимо, задели неоднократное высказывание Максима, который заявлял, что Екатерина Ивановна очень хочет выглядеть такой либеральной императрицей, посвященной правительнице там, крупного европейского города, а на самом деле ведет себя, имидж больше соответствует имиджу такой помещицы из русской классической литературы XIX века, самодурки, чем еще одной Екатерины Великой, как ее представляют некоторые особо льстивые и преданные товарищи из ее окружения. Я думаю, что, к сожалению, это могло оказаться одним из факторов.
За Максима Резника вступились и за него поручились многие известные политики, правозащитники, писатели, артисты. То, что все это не возымело действия, вызывает возмущение у депутата Петербургского парламента, члена КПРФ Юрия Карпенко.
Поручителями могут быть лица, которые вызывают доверие до суда. Так вот мне непонятно, почему народ не оказывает доверия, а, извините за выражение, какой-то следователь, который вправе в любую минуту отпустить его даже без решения суда, для него не только я, а депутаты Государственной Думы поручились, и общественные деятели поручились, и Лена Боннер, непререкаемый авторитет. Почему для следствия это не считается? Это что, не дискриминация идет? Даже меня, как лицо, занимающее высшую государственную должность в Санкт-Петербурге, всех поставили в известность о том, что сейчас угроза идет демократическим ценностям, в том числе личной свободе, и угроза свободе совести, свободе слова. Это удары, прежде всего, по политическому имиджу страны. Все новости во многих странах, включая Германию, включая Швецию, включая Данию, начинаются сперва о Максе Резнике, а потом уже новости о прошедших следующих выборах, либо о другой ситуации в России.
Действительно, международный резонанс ширится. На сайте Петербургского яблока можно увидеть заявление депутатов парламента Швеции и гамбургских депутатов из фракции «Зеленых» в защиту Максима Резника. 11 марта в Петербурге открывается новый фронт одиночного пикетирования, которое будет проходить по утрам у Смольного. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня начинается новый раунд российско-украинских переговоров по газовым проблемам. Суд в Таиланде отказался отпустить под залог российского предпринимателя Виктора Бута из-за опасений, что он может покинуть страну. В США два российских гражданина признали себя виновными в подделке документов. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных сегодня должны покинуть здание общежития. На востоке Пакистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами двух взрывов в городе Лахор. Космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, успешно стартовал американский космический корабль «Эндевор». Бывший хорватский генерал Анте Готовина представит сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Специальный выпуск программы «Мифы и репутации», посвященный 55-й годовщине начала вещания «Радио Свобода». История первых лет, голоса прошлого, сегодняшние интервью. Ответы на вопросы, которые чаще всего задают наши слушатели. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Снова со мной в студии Надежда Перцева. Добрый день, Надежда.
Добрый день, Марк.
Предлагаю поговорить о публикациях на российские политические темы, благо их немало. И, в числе прочего, несколько газет пишут об ожидающихся в ближайшее время отставках губернаторов в нескольких российских регионах.
Да, совершенно верно. И начнем с действующего губернатора Рязанской области Георгия Шпака. По сведениям «Коммерсанта», он не будет переназначен главой области. Господину Шпаку прочили отставку достаточно давно, однако в феврале этого года у него появилась надежда сохранить пост, побывавший в области после долгого перерыва полпред президента Георгия Полтавченко на совместной пресс-конференции. Похвалил губернатора, после этого, по сведениям из областной администрации, господин Шпак поставил перед президентом вопрос о доверии, однако ход ему так и не был дан, отмечает газета «Коммерсант». По мнению руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева, наиболее проходная кандидатура на пост губернатора Рязанской области будет Михаил Одинцов. Его лоббирует замглавы администрации президента Владислав Сурков. Можно сказать, что он его прямой ставленник. Это я цитирую Александра Кынева. В Рязанской администрации не исключают, что может появиться и новая, никому неизвестная кандидатура. А вот как пишет газета «Ведомости», источник полпредства Центрального округа считает, что выбор пал на председателя регламентного комитета Госдумы экс-мэра Каширы Олега Ковалева. Документы уже подписаны, и вскоре кандидатура будет внесена в парламент, добавляет источник. Еще одна перестановка. 9 марта Владимир Путин внес в Архангельское областное собрание депутатов кандидатуру экс-мэра Якутска Ильи Михальчука для наделения его полномочиями губернатора области. Депутаты Архангельского областного собрания рассмотрят эту кандидатуру на очередной сессии. Полномочия действующего губернатора Николая Киселева истекают 14 апреля 2008 года. По утверждению источника газеты, это, я напомню, газета «Коммерсант», Николай Киселев несколько раз осенью прошлого года обращался к президенту с просьбой о встрече, которая несколько раз откладывалась, но так и не состоялась. В Архангельске считают, что причиной этой отставки стало появление на официальном сайте Архангельской мэрии скандальной видеозаписи. На ней человек, похожий на губернатора, получал деньги от человека, похожего на вице-губернатора, экс-директора ОАО «Севергаз» Владимира Гудовичева. Господин Гудовичев не отрицал факты вымогательства со стороны главы области, а мэр Архангельска журналистка Александра Донской утверждала, что у него есть и другой компромат на губернатора. После этого скандала в области заговорили о скорой отставке Николая Киселева. За это выступали региональные отделения всех партий, кроме единороссов. Да и те, в общем, накануне выборов в Госдуму почувствовали себя в подвешенном состоянии, отмечает газета. Появление кандидатуры бывшего мэра Якутска стало неожиданностью для местной элиты. Президентский кандидат удивил даже экс-мэра Архангельска Александра Донского, хотя он и знаком с Ильей Михальчуком и даже считает его во многом своим учителем. По оценке господина Туровского, Илья Михальчук – амбициозный политик, который с конца 90-х годов до самого последнего, до назначения в прошлом году Вячеслава Штырова президентом Якутии, боролся за этот пост и за это время сумел войти в кремлевскую номенклатуру. «Я желаю только одного, чтобы в Архангельской области наконец-то закончилась слабая власть, которая существует сейчас», — заявил коммерсанту вице-спикер облсобрания Дмитрий Таскаев. На эту же тему есть публикации и в газете «Известия». Она заглавлена «Губернатор пост сдал». Газета отмечает, что Киселев был одним из последних глав регионов, избранных всенародно. В 2004 году директор молокозавода Киселев победил на выборах благодаря использованию традиционных популярных лозунгов о ликвидации ветхого жилья, снижении тарифов ЖКХ и изгнании из власти коррумпированных чиновников. Однако с тех пор ни один из этих лозунгов не был воплощен в жизнь. Беда его в том, что он так и не сумел создать работоспособные команды, консолидировать региональную элиту, считает его советник Александр Мозговой. Кадры в администрации менялись слишком часто, чтобы успевать заниматься делами. Напомню, что это была публикация в газете «Известия».
Ну что ж, о том, что говорят и пишут в самом Архангельске о грядущей смене власти, а здесь, кстати, предстоит не только назначение губернатора, но и как раз выборы в мэра вместо ушедшего, подавшего в отставку с этой должности Дмитрия Донского. Так вот, об этом мы еще поговорим чуть позже в нашей программе. И еще одна статья в «Коммерсанте» привлекла сегодня мое внимание. В ней говорится о планах Кремля организовать в России новую оппозицию взамен той, что была практически сведена на нет в последние годы правления Владимира Путина. Что имеется в виду?
Действительно, сегодня, как пишет «Коммерсант», действующий глава государства Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев встретятся с руководителями обеих палат Федерального собрания. По информации газеты, одной из тем беседы станут вопросы формирования и, возможно, реформирования политической системы. Но я уже более подробно не смогу об этом рассказать. Я могу только сказать, что в этой же публикации член Федерального политсовета СПС Борис Надеждин высказался на эту тему. Когда нужно, чтобы оппозиция реально была, то есть на выборах, они ее рассеивают и мочат. Но когда их уже избрали на 4 года, то можно и о пользе оппозиции порассуждать. Вот такое заявление сделал Борис Надеждин газете «Коммерсант».
Спасибо, Надежда. Самые яркие публикации в сегодняшних газетах представила Надежда Перцева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве ожидается очередной раунд украинско-российских газовых переговоров. В начале прошлой недели «Газпром» почти наполовину ограничивал объемы газа для Украины, требуя от Киева погасить задолженность и подписать новые соглашения о поставках топлива. Что мешает России и Украине договориться по газовому вопросу и чем может закончиться этот конфликт, выяснял наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Стремление украинского премьера Юлии Тимошенко поставить точку в газовом конфликте с Россией на ее условиях в штыки воспринимается президентом Виктором Ющенко. В конце минувшей недели глава государства заявил, что ему надоела политика авантюр и интриг, которую по вопросу о новой схеме поставок газа на Украину ведет Тимошенко. На очередной раунд московских переговоров украинская делегация едет не только с президентскими, но и премьерскими директивами. Слово члену парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, депутату от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарасу Стецькеву.
То, что в украинской власти была дискуссия с этого вопроса, совсем не означает, что украинская делегация имеет две разные директивы. Украинская сторона едет в Москву с директивами о том, что пора переходить в отношениях между нашими странами в вопросе поставок газа на прямые контакты без посредников. Это есть не одномоментный акт, это есть процесс. И второе, рано или поздно наши страны должны перейти на мировые цены на газ и на мировые цены на его транспортировку и закачивание в подземные газохранилища, если такая потребность у «Газпрома» возникнет.
Между тем, оппозиционная партия регионов убеждена, что украинский премьер хочет стать новой хозяйкой газовой трубы, чтобы использовать полученные при ее помощи средства для финансирования своей президентской кампании. По мнению оппозиционеров, выступая против посреднических схем, правительство видит на газовом рынке только одного посредника – Юлию Тимошенко.
Я думаю, что это не отвечает действительности, это просто смешно. Если мы убираем посредников, если прямым получателем российского газа будет «Нафтогаз Украины» на 100% государственная компания, то скажите мне, пожалуйста, как Юлия Владимировна может на этой компании зарабатывать деньги? Там, где есть посредники, там есть откаты. Если нет посредников, не будет никаких откатов.
Независимо от результатов нынешних переговоров делегации «Нафтогаза» и «Газпрома», в Киеве считают, что Москва больше не решится шантажировать Украину ограничением поставок газа.
Недавние события четко показали, что на шантаж, который «Газпром» пробовал Украину опять поставить на колени, есть контршантаж. Если есть отключение газа или уменьшение его поставок, значит, будет подниматься вопрос и цены транзита, и транспортировки российского газа в Европу. Поэтому и Россия, и Украина, одна как собственник газа, а другая как его транзитер, в равной мере могут влиять друг на друга.
Говорил член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Тарас Стецкев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Президентская гонка в США. Сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата вице-президента, заявив, что сейчас в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов Клинтон ему уступает, и поэтому ей не следует выдвигать подобные предложения. Ожидается, что сегодня Барак Обама укрепит свое лидерство, одержав победу на первичных выборах в штате Миссисипи. Но это вряд ли поможет ему обеспечить однозначное большинство голосов, необходимых для номинации в кандидаты от Демократической партии. Скорее всего, последнее слово в выборе кандидата в президенты останется за несколькими сотнями так называемых суперделегатов, теми, кто представляет собой партийную номенклатуру, но если им верить, в хорошем смысле этого слова. За ходом предвыборной кампании следит мой коллега Алан Давыдов.
Суперделегаты – это пятая часть, а точнее 795 делегатов предстоящего съезда демократов в Денвере, не связанных обещанием голосовать за конкретного кандидата в номинанты. В отличие от остальных делегатов, опирающихся на наказы избирателей в округах, суперделегаты не избираются на первичных партийных выборах и собраниях. Они, что называется, партийная номенклатура, нынешние и бывшие высокопоставленные должностные лица и партийные чиновники. Каждый из них имеет право поддержать любого кандидата по своему усмотрению. Сама идея введения института суперделегатов была внесена в партийный устав именно ради разрешения подобных выборных дилемм, когда в результате всеобщего голосования кандидат не получает необходимого для номинации числа голосов. Тогда эти особые делегаты могут определить кандидата партии, отталкиваясь от собственных представлений о том, у кого из них лучшие шансы на победу на президентских выборах. Большинство из суперделегатов предстоящего съезда, опрошенных на прошлой неделе газетой «Вашингтон-Пост», заявили о нежелании подменять своим мнением прямое волеизъявление избирателей. Но если к июню либо Хиллари Клинтон, либо Барак Обама не наберут решающего перевеса, то, как говорят многие суперделегаты, у них не останется выбора, кроме как самим определить соперника, республиканца Джона Маккейна. В настоящий момент Барак Обама располагает голосами 1553 делегатов съезда. У Хиллари Клинтон на 115 голосов меньше, но ее поддерживает на 39 суперделегатов больше, чем Обаму, если судить по заявлениям тех из них, кто уже объявил о своих предпочтениях. Для получения номинации кандидата в президенты необходимо набрать 2024 голоса делегатов съезда. Какими же критериями руководствуется суперделегат, решая, кому отдать свой голос? Вот что говорит один из еще не определившихся суперделегатов, сенатор-демократ из Огайо, Шеррод Браун. Я взвешиваю несколько аргументов. Прежде всего, принимаю во внимание, кто из претендентов в номинанты одержал победу в моем штате на праймерис или кокусах. Слежу за тем, как и что они говорят о насущных проблемах избирателей. Приходится взвешивать, сколько каждый из соперничающих кандидатов набрал делегатов в общенациональном масштабе, насколько его поддерживает наш электорат. Сенатор-суперделегат Браун говорит, что окончательный свой выбор он сделает после намеченных на 22 апреля праймерис в крупном штате Пенсильвания.
Рассказывал Алан Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» не пропустите программу «Время гостей». Тема «Экономическая повестка дня» для Дмитрия Медведева. Гость – доктор экономических наук Михаил Делягин. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, акция протеста студентов Гнесинки, газета Архангельской области о выборах мэра Архангельска и грядущем назначении губернатора, новости экономики и спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Студентам Российской академии музыки имени Гнесиных предписано сегодня освободить здание общежития. По поступившей ранее информации, соответствующее предписание направлено администрации Академии прокуратуры Москвы, которая объясняет это необходимостью ремонта. По данным студенческого актива, после выселения на улице могут остаться более 1000 человек. Суд в Таиланде отказался отпустить под залог российского предпринимателя Виктора Бута из-за опасений, что он может покинуть страну. Бут, бывший офицер советских ВВС, был задержан на прошлой неделе по запросу США, обвиняющих его в заговоре с целью продажи ракет и пусковых установок повстанческой группировки в Колумбии. В США два российских гражданина признали себя виновными в подделке документов. Сотрудник ООН Вячеслав Манухин и россиянин, проживающий в штате Нью-Джерси Владимир Деревянко, обвиняются в изготовлении фальшивых приглашений, на основании которых можно было получить американские визы. На востоке Пакистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами двух взрывов в городе Лахор. При первом взрыве погибли 16 человек, была разрушена часть офиса Федерального агентства расследований. Полиция не исключает, что это был теракт, совершенный смертником. В Ираке по меньшей мере 8 американских солдат погибли в понедельник в результате взрывов в разных районах страны. В Афганистане в прошлом году резко возрос уровень насилия. Как говорится в докладе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, число жертв терактов и нападений превысило 8 тысяч. С космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, успешно стартовал американский космический корабль «Эндевор», направляющийся к Международной космической станции. Корабль проведет на орбите 16 дней. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Открытие экологического форума «День Балтийского моря». Начинается заселение домов в Подмосковье, построенных по программе «Жилье для военнослужащих». В Петербург прибывает очередной корабль с радиоактивными отходами. В Мосгорсуде начинается слушание по делу строительной компании «Социальная инициатива». Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Сегодня открывается двухдневный международный экологический форум «День Балтийского моря». На нем министры природных ресурсов России, Польши, Швеции, Латвии и Финляндии обсудят выполнение плана действий для дальнейшего уменьшения загрязнения Балтийского моря и восстановления ущерба, нанесенного морской среде. Москва. Через две недели в Щербинке начинается массовое заселение семей военных в дома, построенные по программе «Жилье военнослужащим». Инспектирующий стройку первый зам руководителя градостроительного департамента столицы Александр Косован объяснил график сдачи объектов микрорайона.
До 25 марта здесь уже будет чистота идеальная, наружное освещение сделано, тротуары, подъездные дороги. Освещаем временную дорогу, которая будет обеспечить въезд сюда. Задача поставлена в июле, по крайней мере не позже 15 августа, школу сдать надо, чтобы дети могли никуда не ездить, а здесь на месте ходили в школу. Два детских сада тоже к 1 сентября планируем сдать. Дальше в эксплуатацию.
Петербург. По данным представителей экозащиты, 12-13 марта ожидаются прибытия в порт очередного корабля с радиоактивными и токсичными отходами. Контейнеры погрузили 7 марта в порту Роттердама. Экологи утверждают, что отходы принадлежат компании «Уренко». Они получены при обогащении урана на немецком предприятии в Гранау. Это уже вторая в этом году транспортировка отходов в Россию. Всего за время действия договора о поставке 100 тысяч тонн радиоактивных отходов прибыло 80 тысяч, и очередная партия опасного груза отправится на Урал. Москва. Сегодня Мосгорсуд в закрытом режиме начинает предварительные слушания по делу компании «Социальная инициатива». Это выделенное уголовное дело против компании, обманувшейся инвесторов по всей России. Оно касается строительства только жилых комплексов на бульваре маршала Рокоссовского. Руководство компании обвиняется в завладении мошенническим путем более 1 миллиарда 200 миллионов рублей на строительство жилья для почти 800 вкладчиков. Обязательств по строительству компания перед ними не выполнила. Петербург. В Красном селе открылась часовня во имя святой благоверной Тамары, царицы Грузии. Часовня была в запустении 60 лет, некоторое время в ней размещался морг. 2 года ее приводили в порядок при поддержке подразделения ОМОН по соседству. Теперь часовню благословили стать полковым храмом всех петербургских ОМОНовцев. Москва. На этой неделе в столице начинается акция «Шедевры мировой живописи на рекламных щитах». Акция всероссийская, проходит в 40 городах. В Москве репродукции полотен из Третьяковской галереи украсят около 100 рекламных конструкций. На картинах будут указаны имя автора, название полотна и логотип рекламной кампании. Эта социальная акция заполнит еще не купленные рекламные пространства и продлится 3 месяца. Новости Москвы и Петербурга, 11 марта, Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Уже сегодня судебные приставы могут прийти в московское общежитие Академии музыки имени Гнесиных. Прокуратура Москвы направила администрации общежития предписание освободить здание до 11 марта под предлогом необходимости ремонта. При этом другого помещения студентам не предложили. В знак протеста против этого решения в центре Москвы прошла акция протеста студентов Гнесинки. На ней побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Неразрешенную акцию протеста провели с соблюдением правил конспирации. Предварительно было объявлено, студенты соберутся на Манежной площади. Однако там к журналистам подходил молодой человек, который незаметно раздавал записочки. В них значилось: ехать надо до станции метро Курская. На выходе в торговом центре «Атриум» у фонтана все и произойдет. Записка предостерегала, цитирую: «Огромная просьба прочитать про себя, не произносить место вслух, свернуть записку в карман, постараться не привлекать к своему передвижению внимания». Организаторы акции опасались ее разгона силами милиции. В сообщениях для прессы указывалось: «Мы приглашаем на концерт, какого москвичи еще не слышали». Обещания студенты Гнесинки сдержали. Ровно в 15:30 на первом этаже торгового центра молодые люди расчехлили инструменты и раздались совсем негармоничные звуки. В это время с балкона второго этажа густо посыпались листовки с текстом: «Студентов выбрасывают на улицу. Завтра 1000 человек останется без крова. 11 марта судебные приставы выкинут нас из родного дома с вещами и всеми нашими инструментами». Флешмоб закончился так же внезапно, как и начался. Под нажимом охраны магазина студенты дружно покинули здание. Интервью давали уже на улице.
Почему вы решили свою акцию провести вот таким образом, сплошная какофония?
Потому что у нас бы за несколько дней репетиции не получилось бы никакого просто нормального произведения. Мы бы не смогли объединить все инструменты, потому что нету такого произведения ни одного для там скрипки, гобоев. Здесь все собрались, струнники. А сейчас ребята молодцы.
Нам сказали, просто нас выселяют, и все.
А вам есть куда податься?
В принципе, нет.
И что вы теперь будете делать?
Даже не знаю еще. Так особо надеяться не на что.
Нам главное, чтобы оставили нам это здание.
Все, пойдем, там милиция приехала.
Скажите, а кто организовал эту акцию?
Акцию? Ну, все вместе, студенты организовали, да.
Да. Просто были, которые отвечают за это все, вот как бы устраивали это все флешмоб, писали смски друг другу, как бы где встречаемся.
Все было очень четко спланировано, просто как по нотам. Для этого нужно было какое-то время?
Я не знаю, кто отвечал за эти смс-ки, всем одновременно приходили смс-сообщения. То, что встречаемся в атриуме в 15:30, вот, и все сюда приехали.
Известно ли, для чего нужно освободить общежитие?
Вот это неизвестно, но говорят, что под офисы, может быть, вот так. Но нам изначально сейчас говорят, что нас выселят на 30 дней, а потом заселят обратно. Но есть такие слухи, что эта информация ложная, и вполне возможно, если мы выйдем из общежития, то мы туда не зайдем больше никогда.
А что можно сделать за 30 дней?
Они говорят устранить вот эти неполадки с пожарной безопасностью. То есть, как бы, изначально все это из-за пожарной безопасности, которая не соответствует нормам, и вот был штраф, там был суд у них 15 октября, и сказали то, что если вовремя не выплатят штраф за эту пожарную безопасность, то выселяют нас 11 марта. Но мы об этом узнали только 5 дней назад. Никто не знал ни про суд, ни про что вообще.
А вот ваш ректор, ваши педагоги вам что-то говорят?
Нет, все молчат.
Лично вам есть куда деться?
Нет.
И что
лично
вы будете
мне
делать?
Нет. Я не знаю, нам предлагают поехать домой всем на 30 дней, но это нереально, это остановит учебный процесс. Как можно будет приехать, потом и сдать экзамены, даже если на 30 дней? Нужно же заниматься каждый день. Это нереально просто потом будет сдать сессию.
Будете ли вы продолжать бороться?
Завтра, конечно, да. Завтра мы будем не выходить из общежития, когда придут судебные приставы, как нам сказали. Но, может быть, да, нас не выселят, но говорят, что просто могут отключить свет, воду и отопление там или что. Тогда будет это просто невозможно жить, естественно. Тогда все просто оттуда выйдут.
У нас просто в лифтовой зоне перед кнопочкой было вывешено предупреждение о том, что мы 11 числа должны покинуть помещение в связи с аварийным состоянием здания. Ничего аварийного в нем мы не видим.
У нас сейчас в здании проводят новую пожарную сигнализацию. У нас работают рабочие, в принципе, это всем видно. По каким таким причинам, кому там стало неудобно, мы понять... И никто комментариев нам никаких не дает.
Бумаг просто нас продали на самом деле.
Неизвестно.
Нам ничего причем не объясняет неизвестно.
Руководство. Нам
руководство...
не предоставляют документов никаких.
Мы руководство просто... только сегодня появилось в здании общежития. С 5 числа только сегодня, когда мы прошли прокуратуру, все инстанции, все приемные президента, муниципального образования, начальники, где мне везде писали заявление. Наш ректор пришел и сказал, а что вы шумите?
Он сказал, все нормально, у вас нет оснований для паники.
Проректор сказал, я вам дал гарантию. Какую? На словах? Киселев Виктор Викторович дал нам гарантию о том, что вас не выселят. Как мы ему поверим? Нас тысяча, а он один. Он живет в своем доме. А мы где живем?
Существенный момент. При поступлении в Гнесинку студентам предоставление мест в общежитии гарантировали. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Российская региональная пресса. Возвращаемся к разговору о политике. Газеты Архангельской области пишут о грядущей смене власти в регионе. Вскоре состоятся выборы мэра Архангельска и истекает срок полномочий губернатора. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
Весна от выборов до выборов. Обозреватель областного еженедельника «Правда Севера» Людмила Осюченко подводит итоги выборов президента и размышляет о грядущей избирательной кампании вокруг кресла мэра Архангельска. У нас на участке дешевая картошка, а на соседнем сахарный песок по 21 рубль за килограмм, агитировали друг друга соседки 2 марта. Прямо как во времена нерушимого союза коммунистов и беспартийных, когда на избирательный участок спешили, чтобы занять очередь за индийским чаем. На каждом участке представители городской торговой сети бытовой техники раздавали лотерейные билеты при полном одобрении властей и избиркома. Якобы это чистой воды инициатива щедрых торговцев, к выборам отношения совершенно не имеющие. В то время как раздатчики билетов караулили граждан прямо на подступах к залом с избирательными урнами, а местная власть в городской газете специально указывала на такую завлекаловку, агитируя население на выборы. Началась весна с выборов, выборами и закончится, продолжает Людмила Осюченко. Несостоявшийся кандидат в президенты Александр Донской отстранен от должности главы города. С новым мэром архангелогородцы будут определяться 25 мая. Весенние деньки обещают стать горячими. Желающих сесть в мэрское кресло предостаточно. Здесь и Соломбальские, Крупчаковские, Моисеевские, и Павленковские, Примининские и Дятловские. Скучно не будет. Хочется налить. Продолжает политическую тему областное издание «Северный комсомолец». Главный редактор газеты Светлана Лоченко пишет. После более чем полугода, проведенных в СИЗО, вышел на свободу экс-мэр Архангельска Александр Донской. Короткая, противоречивая, насыщенная всевозможными событиями эпоха Донского ушла в прошлое. Город готовится к выборам. С главой области будет определяться и область. Срок полномочий губернатора Николая Киселева истекает. Его переназначение или назначение кого-то иного неизбежно. «Я ничего против Киселева не имею против», продолжает Светлана Лоченко. Видно, что ему 4 года губернаторства дались нелегко. Николай Иванович заметно постарел, обычно он выглядит усталым и потерянным. Вспомним скандал с видеопленкой в июле прошлого года. Если Киселев не виноват, должны наказать тех, кто его оклеветал. Но вообще ничего не происходит. Самое плохое, что все верят, что на пленке запечатлены губернатор и деньги, американские доллары. Кому от этого хорошо? Никому. Также никто напрямую не скажет, что губернатор посадил Донского, но многие это подразумевают. Дело было политическим. В общем, система еще раз показала, что с ней лучше шагать в ногу, а еще лучше держаться подальше. Здоровее будешь. Уже в воскресенье на лентах информагентства замелькали сообщения о том, что президент Владимир Путин представил на рассмотрение Архангельского областного собрания депутатов кандидатуру Ильи Михальчука для того, чтобы депутаты утвердили его на посту губернатора Архангельской области. Ранее, до сентября 2007 года, Михальчук занимал пост мэра Якутска. Одним из немногих людей в Архангельске, хоть как-то знающих Илью Михальчука, оказался экс-мэр Александр Донской.
Он ездил на различные тусовки мэрские. Я имею о нем представление. И, в общем-то, я выделил для себя нескольких мэров, по работе которых я учился, как нужно выстраивать свою работу. Если говорить про Якутск, то там похожая вообще ситуация. В любом случае, у нас сейчас нет в России выбора. Там, и можем только так на кухне рассуждать о том, что хороший у нас губернатор или нет. Ну, вот там прислали кого-то там. Ну, да хоть плюшевого мишку пришлют. Классно. Единая Россия скажет, зашибись. Поддержат, да. Вот. Но в данной ситуации я надеюсь, что те проблемы, которые он решал в Якутске, они будут решаться и в Архангельске.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных сегодня должны покинуть здание своего общежития. Суд в Таиланде отказался отпустить под залог российского предпринимателя Виктора Бута из-за опасения, что он может покинуть страну. В Ираке по меньшей мере 8 американских солдат погибли в понедельник в результате взрывов в разных районах страны. США впервые назначают специального представителя при организации «Исламская конференция». С космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, успешно стартовал американский космический корабль «Эндевор». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Минэкономразвитие опровергает слухи о новой заморозке цен. Первый шаг на пути создания в России глобальной горно-металлургической корпорации. Прогноз развития экономики Китая. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России считает нецелесообразным вводить на постоянной основе максимальный уровень торговых наценок на социально значимые продукты питания, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Алексей Гордеев предложил установить на уровне 10-12% предельные торговые наценки на 5-6 социально значимых продуктов, внеся их в закон о розничной торговле. Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, подписала соглашение о привлечении кредита ряда иностранных банков на сумму 4,5 миллиарда долларов для финансирования покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Он принадлежит российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». Сообщается, что сделка, завершение которой планируется в ближайшее время, станет начальным шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии. Федеральная таможенная служба России с сегодняшнего дня сокращает до 128 количество таможенных постов, уполномоченных оформлять вывоз из страны необработанной древесины и древесины незначительной степени обработки. Эти меры, как сообщается, приняты для стимулирования производства и экспорта лесопромышленной продукции высокой степени обработки. В этих же целях в середине прошлого года вывозные таможенные пошлины на необработанный лес России были увеличены с 6,5 до 20%. Экономика Китая в ближайшие 30 лет сохранит высокие темпы роста, поскольку у производства этой страны существует большое пространство для совершенствования и расширения, заявил главный экономист Всемирного банка Джастин Линь. Согласно данным Государственного статистического управления страны, в 2007 году темпы роста экономики Китая в четвертом мире составили 11,4%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет, а объем ВВП превысил в пересчете 3,4 триллиона долларов. По оценке экспертов, Китай по объему национальной экономики уже в самое ближайшее время может стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 23 рубля 84 копейки, на 9 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 69 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 53 цента.
Иван Трефилов о главных событиях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень», и нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. И снова со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий, вам слово.
Добрый день, благодарю. С последних событий начну. В чемпионате российской хоккейной суперлиги вчера завершилась стадия 1/8 финала плей-офф. Прошли три матча решающих, пятых. «Металлург» в Магнитогорске выиграл у «Нефтехимика» 4-1. «Химик» в Мытищах проиграл «Северстали» 2-3. «СКА» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Спартаком» 4-0. Победители этих матчей, естественно, выиграли серии со счетом 3-2 и вышли в четвертьфинал, в котором встретится теперь «Салават Юлаев» «Северсталь», «Металлург» «Динамо», «ЦСКА» «Барс» и «Локомотив» «СКА». Первые матчи 13 марта состоятся послезавтра. В штаб-квартире футбольной ассоциации Англии прошла жеребьевка полуфиналов Кубка, который в нынешнем сезоне был богат как никогда на сюрпризы. Портсмут сыграет с Вестбромвич Альбионом, а Барнсли, который последовательно выбил из розыгрыша Ливерпуль и Челси, с Кардифф Сити, единственной за всю историю не английской командой, выигрывавшей Кубок Англии. Полуфиналы пройдут 5 и 6 апреля на стадионе Уэмбли. Вот в четверке полуфиналистов Портсмут, это единственный представитель, получился так, премьер-лиги. А последний раз такое случалось ровно 100 лет назад, что примечательно. Вестбромвич Альбион, Кардифф Сити, валлийский клуб и Барнсли выступают в первом дивизионе в чемпион-лиге, так называемой, где на данный момент эти команды занимают, соответственно, 4-е, 14-е и 18-е места. А в турнире женских национальных футбольных сборных на Кубок Кипра футболистки Японии вчера одержали победу над россиянками 3-1. Таким образом, потерпев два поражения в группе, россиянки смогут теперь оспаривать лишь пятое место в матче со сборной Шотландии. Но пока теннисных особенных новостей нет, поскольку крупные соревнования начинаются после квалификационного раунда в середине недели в Индиан Уэллс. У мужчин это будет турнир серии «Мастерс». Но зато вчера прошел очередной уже показательный матч между первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и легендой мирового тенниса американцем Питом Сампрасом. И на сей раз молодость победила опыт, но в упорной борьбе 6-3, 6-7, 7-6. Возвращаемся к футболу. Остается всего-навсего 3 дня до старта очередного чемпионата России. Наступает полноценный сезон уже для всех российских болельщиков футбола. 14 числа в Грозном состоится матч «Терек» «Крылья Советов». Эта игра вынесена. Получилось так, что она вынесена за рамки тура. Мало того, что она единственная в этот день, так еще состоится впервые в новейшей российской истории в Грозном. Этот стадион этого города был принят Российским футбольным союзом. И вот грозненские болельщики теперь уже могут, что называется, воочию в своем городе созерцать, наблюдать за игрой своей любимой команды. Несколько матчей состоятся, два конкретно, три, вернее, в субботу, 15 числа, ну и оставшиеся четыре игры состоятся в воскресенье. И в частности, во Владивостоке «Луч энергии» местная принимает Москву. А болельщики этого города, как выясняется, решают, ходить им на футбол или нет. Дело в том, что в этом году клуб «Луч энергии» повысил цены на абонементы. Стоимость выросла в среднем на 30%. На центральные сектора абонемент стоит 8500 рублей. Ну, за счет этого желто-синие рассчитывают заработать больше на тех, кто смотрит футбол на стадионе. Однако болельщики в один голос заявляют, что стоимость не соответствует ни качеству игры «Луча энергии», ни качеству обслуживания на стадионе «Динамо». Давайте послушаем корреспондента «Радио Свободы» в Владивостоке Сергея Соколова.
Межсезонье для футбольных болельщиков словно для морского волка вынужденная командировка на берег. Спокойствие, конечно, прибавляется, но кому оно нужно? Это спокойствие, когда родной стадион стал фактически вторым домом, а друзья-фанаты – родственниками. Поклонники желто-синих проводят три зимних месяца по-разному. Кто-то ловит каждое слово о любимой команде, следит, кто ушел, кто пришел, что сказал тренер. Другие терпеливо ждут первого матча, чтобы вновь испытать гордость за родной клуб или же покритиковать футболистов за блеклую игру. Это уж как повезет. Хотя справедливости ради нужно отметить, что чаще лучевская Торсида уходит с домашней арены удовлетворенной. Болеют у нас по-разному. Кто-то просто молча переживает, периодически призывая тренера выпустить или заменить того или другого футболиста. Другие поют, танцуют, жгут фаеры, придумывают оригинальные баннеры, иногда дерутся с милицией. В любом случае, те и другие понимают, что вкусить истинное зрелище под названием «футбольная премьер-лига» можно только увидев его своими глазами, а не перед экраном телевизора. И поэтому люди идут на стадион. В городе, где с развлечениями наблюдается, мягко говоря, напряженка, футбол – это оазис эмоционального экшена. Придут ли болельщики на «Динамо» в этом сезоне? Большой вопрос. Клуб обнародовал новые цены на сезонные абонементы. А для настоящего болельщика, как известно, абонемент на футбол – вещь порой более важная, чем кусок хлеба. Клуб озвучил цены, а болельщики просто опешили от такого прайса. Реакция последовала незамедлительно, рассказывает болельщик Алексей.
Неуважение к болельщикам, к людям, которые ходят на стадион, которые отдают большую часть своего за клуб. Просто клуб не хочет, чтобы болельщики, фанаты ходили на стадион. Они хотят зарабатывать деньги. Именно в фанатских кругах идут разговоры о том, что смысл нам ходить на стадион, мы лучше будем выезда пробивать в другие города, чем мы будем ходить на домашний стадион. А мы не будем ходить на домашний стадион, и не будет голосовой поддержки, не будет баннеров, не будет никакого перформанса. Даже люди, которые не ходят на 8-й сектор севера, они тоже недовольны этой ценой.
Сравнение с ценами на абонементы других клубов тоже идет не в пользу «Луча». К примеру, на матче московского «Локомотива» абонемент на сезон на центральной сети сектора стоит от 3 до 7 тысяч рублей. Стадион «Динамо» с Черкизовской ареной, разумеется, ни в какое сравнение не идет. Плюс есть семейные скидки. Если взрослый идет с ребенком, то абонемент обходится взрослому в 2, ребенку в 3 раза дешевле. А вот болельщику Евгению, который ходит с сыном на «Луч» уже не один сезон, нынешние цены на футбол не потянуть.
Ну, честно говоря, меня глубоко возмущает повышение на такую неслабую сумму, потому что 17 тысяч платить за двоих, это как-то, я считаю, по меньшей мере неприлично, при условии того, что игра оставляет желать лучшего. Я считаю, что настолько ценник подрос неоправданно. Процесса улучшения качества обслуживания на стадионе я вообще никакого не наблюдаю. То есть туалеты, насколько я знаю, как были платными, так и они останутся. Хотя по всем канонам РФС они должны быть бесплатным и в определенных количествах. Я не могу себе позволить 17 тысяч на двоих. Это очень большая сумма.
Объективности ради стоит отметить, что вместимость арены «Локомотива» в разы превышает «Динамовскую», поэтому во Владивостоке особо со скидками или акциями не разгуляешься. И все-таки не будем забывать, что «Луч энергия» — команда краевая и финансируется из бюджета «Приморья». И слава богу, что бюджет команды останется стабильным до 2011 года. Непонятно другое, исходя из чего клубом были сформированы нынешние цены на абонементы. Это не просто отпугивает людей с трибун, это делает футбол зрелищем для избранных. Сейчас инициативная группа болельщиков «Луча» ведет диалог с руководством клуба, рассказывает один из лидеров фан-клуба Денис.
У болельщиков Владивостокского «Луча» ограниченная покупательная способность, и цены не могут быть столь завышены. Тем более, что при самом благоприятном исходе с абонементов можно едва ли погасить 20% той суммы, которая нужна футбольному клубу «Луч энергии» для того, чтобы играть в премьер-лиге на нормальном уровне. То есть это капля в море, поэтому, может быть, имело бы смысл не экономить на болельщиках. В Владивостоке болельщики являются 12-м игроком Это давно известно, и, собственно, это давно так. Поэтому в данном случае, если цены не будут пересмотрены, то, ну, по сути, клуб рубит сук, на котором сидит. Я поддерживаю точку зрения тех людей, которые считают, что если цена не будет пересмотрена, то вместо того, чтобы покупать за 6 тысяч, допустим, рублей абонемент, лучше отложить эти деньги и съездить на выездной матч. А еще лучше на несколько выездных матчей команды в предстоящем сезоне.
Официального комментария от руководства «Луча» мы, к сожалению, не получили. Причина понятна. Все заняты подготовкой команды к сезону.
Наш корреспондент Сергей Соколов о непростой обстановке в болельческой среде Владивостока перед стартом чемпионата премьер-лиги.
Спасибо, о спорте мы говорили с Дмитрием Морозовым. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. И через 7 минут программа «Час прессы» в прямом эфире. Расследование как предмет общего интереса и частного торга. В гостях в студии главный редактор сайта «Компромат.ру» Сергей Горшков и редактор отдела расследований еженедельника «Собеседник» Елена Скворцова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гостевое общежитие до вот сегодняшнего буквально дня. Альтернатива жилья студентам...
Думаю, что у наших сербских друзей нет иного выбора, кроме Евросоюза.
Досрочные парламентские выборы будут назначены на 9
Губернатор звонил в клуб, который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.